Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всем добрый вечер. Приветствую вас, Сергей Корзун у микрофона. Мой сегодняшний гость, актер театра и кино, телеведущий, наконец, просто неравнодушный человек, Игорь Кваша. Игорь Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы один такой в семье родились. Вот я смотрю на ваши биографические данные, посмотрел. Мама у вас вроде... Ну, отец доктор химических наук, погиб на фронте. Мама врач, жена врач.
Нет, мама не врач. Мама...
А, педагог.
Она наполовину врач.
Педагог.
Педагог
она
и педагог, врач
одновременно.
Да. Такой...
С трудными детьми работала, да, чтобы объяснить.
Да,
я думаю, что поговорим еще подробнее, да? И в каком-то интервью встречал, вы переживали, чтобы сын ваш не пошел по вашей стезе, но вообще-то часто так говорят актеры, режиссеры, люди творческих профессий, но из-под воль как бы надеются, что будет продолжать династию. У вас ни сын, ни внуки пока вроде по этой стезе не пошли.
Нет, нет.
Не одиноко чувствуете себя в такой семье?
Нет, 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 нет. Это очень тяжелая профессия, и надо быть, ну, уж очень фанатично к этому относиться, чтобы идти в нее, в эту профессию. И я очень не хотел, чтобы он пошел. У него был один момент у сына колебаний. Он никогда не говорил, что он хочет быть актером, и потом стал говорить, что или в биологию, или в медицину пойдет, а потом вдруг... Мне бабушка и мама говорят, он, ты знаешь, он хочет вроде в театральный, но боится тебе это сказать. Я молчу. Потом он мне говорит, что, пап, ну почему таким ноющим тоном? А почему я должен идти в медицинский? Ну а почему мне не пойти в театральный? Я говорю, а я разве когда-нибудь тебе говорил, куда тебе идти? Нет, Володька, ты иди куда хочешь, потому что я не хочу, чтобы ты мне потом говорил, что я тебе испортил всю твою жизнь, что ты мог бы быть актером, а я тебе запретил это. Я не хочу, чтобы ты... Это другое дело. Поэтому я не буду тебе помогать. Но у меня же никого не было, абсолютно, даже близко. Ну и ты иди сам по себе. А так, куда хочешь. Да, ну тогда я, может быть, ну... Может быть, я выучу там стихотворение, прозу, басню к Виталию Яковлевичу Веленкину. Это наш друг был. Он преподавал в школе-студии, завкафедрой был. И каждый год... Я говорю, вот, правильно, вот он каждый год набирает. Он тебе все посоветует. Ну, и у него это угасло. И он пошел в медицину, слава богу.
В итоге медицину, и потом бизнесом занялся, насколько я знаю, судя по биографическим данным.
Да.
Или остался при медицине, в медицине?
Нет, он, понимаете, он... Он был хорошим врачом, это я знаю от посторонних людей. Но он получил, они же копейки получают. Я-то это знаю очень хорошо, потому что жена врач, друзья врачи. И, ну, ему было как-то неловко, по-моему, что я там что-то помогаю, что я это. Ну, двое детей, и он ушел. И сейчас он занимается, и, правда, это сначала было его хобби. Поэтому он занимается этим с таким удовольствием, по-моему. Он восстанавливает старинные машины. Раритет.
Об этом мы тоже наслышали. И сначала там у вас на даче, что ли, эти обломки ржавые валялись.
Да, первые машины, которые он все сделал своими руками, валялись везде, в спальне, везде лежали огромные какие-то куски ржавого железа. Это же чудовищное зрелище. Это никто не представляет, что они из себя представляют, эти машины, в начале. Ну, сейчас уже у него фирма такая небольшая, маленькая.
Довольны, как сложилось у сына?
Он доволен, поэтому я доволен.
Внуки радуют?
Внуки пока что да. Пока радует.
Уже там, я не помню, внучка, по-моему, старшая, уже учится, наверное.
Она уже кончает 4-й курс МГУ.
Ага. Ну, в театральные вузы не поступала.
Нет, она хочет быть экологом. Она пошла на географический факультет в МГУ. Ездит все время на практику куда-то вообще. Она замечательная девочка.
Не страшно? Отпускаете? Ну, вернее, сын отпускает. Чего тут дед-то?
Нет, ну и мне немножко страшно, но... Ну, а что делать?
Надо.
Причем она такая, она очень Она очень домашняя девочка, может быть, поэтому страшно немножко. Вот. Но как-то вот уже четвертый курс, она все время ездит, все нормально.
Возвращаясь к актерской профессии, вас-то что толкнуло сдавать экзамены сразу чуть ли не во все театральные там, и киношные творческие учреждения в свое время? В итоге в школу-студию МХАТ поступили, эта история описана много раз, когда специальный человек искал таланты, приехал, увидел и отобрал вас там в числе трех человек, и в итоге туда пошли. Ну, вы, по-моему, и в Щукинское сдавали тогда, и тоже вроде прошли по конкурсу.
Да.
Что вот эта актерская профессия, откуда она взялась?
Я не знаю. Я не знаю. Это началось еще в школе. Я увлекся и потом занимался. Вот замечательная была театральная студия в Доме пионеров, городской Дом пионеров в переулке Стопани на Кировской площади там был тогда. Замечательная была театральная студия. И оттуда много очень вышло и актеров, и режиссеров. Какая-то была необыкновенная студия. Но вы знаете, что самое странное? Я не знаю, откуда это. Но отец, который был химиком, да, и преподавал в Менделеевском институте здесь, в Москве, а сам с Украины, потом выяснилось, он погиб на фронте, я был маленький, но моя старшая
под
сестра...
Под Ленинградом, да? Как
да, история, очевидно, да. Под Ленинградом. Вы знаете, это...
До конца так и не
я знаю. Ничего не могу. Это когда, говорят об официальных данных, там, предположим, Мединский, который, но это официальные данные. Это официально. Вы знаете, мне ему хочется сказать, что я, например, мы получили похоронку, что он погиб в 42-м году. А у нас письма от начала 43-го. И в архиве я не мог добиться. И наши, вот я уж в передаче, которая ищет, я попросил наших, ну, что-нибудь узнать. Ну, мне только вот эти сведения официальные. Так что сколько погибло, как погибло, и официальные данные этой... Вот, но, значит, я ничего не знал. Но у меня была старшая сестра от его первой семьи. А он был удивительный человек, мы с ней дружили абсолютно, и с моей мамой она дружила. Но мы были абсолютно как родные брат и сестра, хотя она жила в Харькове, потом работала в Ленинграде актрисой. Она стала актрисой, да.
Значит, было в кого все-таки.
Вот, понимаете, это очень странная история. Она мне потом показала письмо папина. У меня есть его копия даже, где он... Очень грамотно, во-первых, пишет о системе Станиславского и Нехровича Данченко и о МХАТе, во-первых. Во-вторых, он пишет, что он мечтает, чтобы она стала актрисой, а я стал режиссером. Почему? Непонятно. Но я же этого не знал. И она мне этого не говорила. Даже когда я поступил в театральный институт, она мне об этом сказала через 2 года.
То есть отец ушел на фронт, когда вам было там лет 8,
7.
7 лет даже,
да? Ну, 7 или 8, да. Сколько? Да, 7 лет, 41.
То есть и он хотел, чтобы вы уже вот как бы
ну, он, режиссером. Ну, вот в да. письме, в этом письме
то
ей...
Мечта доктора да. химических наук, преподавателя Менделеевского института,
да.
чтобы его дети стали актерами.
Это да, причем там же в этом письме он пишет о том, как он... ее очень, ну, как бы, отводит от комсомола, чтобы она не поступала в комсомол. Он очень как-то плохо относился к этим делам.
Так что диссидентское прошлое тоже есть.
Вот, очевидно,
да. На генетическом уровне. А спорят, что там в генах передается, что воспитание.
Да.
Наверное, что-то есть. Напомню, Игорь Кваша, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» и на телеканале RTVI. Давайте о родителях еще расскажите. Мама там, у нее тоже судьба же интересная. И
мама...
во время войны отправили вас. Вы, собственно, войну не в Москве были, а в Сибирь, да?
Да.
Вас эвакуировали.
Да, в интернате.
И мама там же продолжала, собственно, работать. Сурдопедагогом.
Она поступила туда. Mm-hmm. Понимаете, я был в детском саду. Детский сад дома инженера и техников. Ну, папа, видно, там устроил туда. И нас в 41-м году из этого детского сада сделали интернат. и отправили в Сибирь, в Ленинск-Кузнецкий. И мама поступила туда, потому что она знала, что дети теряются во время войны. А поскольку она педагог, и это ее профессия, то она поступила. Но я жил в интернате, потому что ей дали одну комнату, а с нами, значит, поехала ее мама, и потом приехала ее сестра и дочка сестры. Они все жили в этой маленькой комнатке. Так что я с ними... как-то мало общался.
Не чувствовали себя как-то ущемлённо?
Нет,
нет. Что без заботы? Или тогда интернат? Потому что сейчас говоришь слово «интернат», и что-то страшное стоит в сознании, учитывая
нет, это...
все документы, которые публикуются.
Понимаете, вообще. Сережа, это был московский интернат. Это был детский сад, который стал интернатом. Поэтому там мы жили очень дружно. И наоборот, может быть. Может быть, наоборот, то, что я жил в интернате, это меня уравнивало с другими детьми, а не делало маменькиным сынком, понимаете? Ну, правда, сестра, вот двоюродная сестра, она оттуда ушла добровольно на фронт, в сибирские дивизии. Когда формировались, она ушла на фронт.
Что, с сестрой стало?
Нет, она вернулась.
Всё.
Она была контужена тяжело там каким-то взрывом, но вернулась живой. Она умерла вот только года 3 тому назад.
Вернулись в Москву уже в 45-м, 44-м, уже близко.
Нет, к победе. Мы пробыли там полтора года, а потом вернулись. Значит, уже где-то в начале 43-го, что ли.
Как, когда с первой волной возвращения.
Или наверное, в конце 42-го, я сейчас не помню. Ага, мы сразу вернулись.
Сегодня да. Майские праздники, но все-таки любопытно. Вот День Победы, помните, как что окончилось?
Ой, очень хорошо помню.
Уже 12 лет уже было.
Очень хорошо, да. Очень хорошо помню. Вообще войну очень хорошо. Очень хорошо помню войну. Она на меня произвела какое-то огромное впечатление и след оставила очень большой. Для меня вот эта тема войны и людей, которые были на фронте, она какая-то совершенно особая, правда? Может быть, потому что папа погиб, я не знаю. Но она для меня абсолютно такой особняком в жизни стоит, эта тема. И я очень люблю разговаривать с фронтовиками, причем с ними очень трудно говорить. Большинство из них, ну вот мои друзья во всяком случае, или те, кого я близко знал, там даже не дружил, но знал хорошо, они очень не любили рассказывать о войне. И вытянуть из них эти рассказы, вот разговорить их и как-то заставить вдруг. Но тогда из них льется, и тогда они рассказывают много. Но у меня и родственников масса было на фронте, и каких-то людей таких, и друзей много. И поэтому я, для меня, вот то, что первая роль там была в «Современнике», «Вечно живых», и я играл мальчишку, который вернулся с фронта, для меня это как-то было, знаете, очень важно. И более того, мне вот эта двоюродная моя сестра, она мне отдала свою медаль. У нее была медаль за боевые заслуги, и я с настоящей... И это меня как-то так грело, что у меня на гимнастерке театральной висит настоящая медаль.
От этой первой роли до роли Сталина, которую вы вспоминаете как, возможно, одну из самых важных в вашей жизни ролей, вот в этой в пятисерийной постановке, что-то знание о войне дало вам или нет? Вас много раз спрашивали, и Ксения Ларина тоже спрашивала об этой роли и о вашем отношении к Сталину. Но рассказы фронтовиков что-то вам дали вот для ее освоения? Или это совершенно другая история,
нет, не имеющая
отношения
нет.
к этому? Политическая история там?
Нет, дали. Потому что они все говорят, что вот это вот крики там «За Родину, за Сталина», что это киношные крики. Или политруки иногда кричали.
Сами матерились и шли в атаку или как?
Да. Ну, вообще, об атаках, это вообще особый рассказ фронтовиков. Потому что об атаках они вообще говорят как о чем-то таком страшном и отвратительном. особенно о рукопашных. У меня был человек, который был два раза в рукопашной. Это вообще чудовищный рассказ. Что это такое, и как после этого надо выйти, там, три дня надо выходить из этого состояния просто. Но он говорит, что либо немцы добегали до наших окопов, либо мы добегали до... Но уже в рукопашную, в общем-то, они, многие фронтовики говорят, что невозможно. Тогда уже те убегали из этих окопов. Уже тогда надо убегать. Или нам убегать, или им убегать. Но рукопашный – это совсем не человеческое дело.
Игорь Кваша в программе «Здраков». Давайте сменим тему, к сегодняшним событиям перейдем. Вы, как я уже сказал в самом начале, человек неравнодушный, оказались даже в оргкомитете, там, движение 12 декабря за честные выборы. Зачем это вам нужно? Сидели бы спокойно, вот внуки, внучки радуют, сын тоже вроде радует. Роли дают, вот снимаетесь активно, закадровые читаете тексты, об этом тоже еще поговорим. Что вам нужно?
Ну, я случайно там как-то оказался. И больше они меня как не зовут, я не знаю. Я не знаю вообще, я существую там или нет. Хотя, грубо говоря, идейно я с ними. Я с ними, потому что я считаю, что то, что сейчас происходит, это чудовищно и очень страшно. Потому что... Понимаете, в чем дело? Как-то все говорят там, что вот очень страшно, не дай бог, если что-то, если кровь, если там это, если это. И это действительно очень не хочется этого. Очень не хочется. Уж наша страна настолько через эти дела прошла, что и начиная с Пушкина, который сказал, что русский бунт бессмысленный и беспощадный, и это всегда сидит в голове, а он самый гениальный, по-моему, человек у нас в нашей истории, и говорил всегда замечательные вещи, поэтому ему надо верить. Вот. И этого не хочется. Но я не понимаю нашей власти. Они ведут к этому. Они просто ведут к этому. Потому что то, что они сейчас делают... То, что они все время ожесточают людей, это может очень плохо кончиться. Плохо почему? Ну вспомните там выступления фанатов, да, которые мне очень не нравились. Ну, вот эта вот Манежная площадь, ужасная, ужасное было все это. Но это очень близко к тому, что происходит сейчас. Потому что они же чувствуют, особенно ребята, молодые ребята, они чувствуют личное унижение. Они чувствуют, и это все время на них ложится. А молодости свойственен максимализм. И нежелание подчиняться вот этому унизительному положению и тому, что тебя за ничто считают и никак не считают, это может привести к взрыву. Именно от молодости, прежде всего. Потому что я, к сожалению, не вижу лидеров в оппозиции, таких настоящих, крупных лидеров, политиков.
Ну, называют Удальцов, Навальный, Собчак.
Понимаете, в чем дело? Ну, вот давайте, Удальцов,
если
Навальный.
Уж не брать тех, кто отказывается идти в политику, таких как Акунин, там, да. Быков, да,
да.
Там, ну, Пархоменко и компания.
Ну, понимаете, у меня ощущение, что... Они не очень, они не политики, они не ощущают того, что творится. Знаете, я когда-то много довольно читал на радио. И они любили, чтобы я читал там все. И был какой-то юбилей блока, и мне дали, значит, 12 блока прочитать. Столетие блока или что-то в этом роде.
Представляю вашим голосом чекан. Не слышал, честно говоря, но могу себе представить.
Вот. И оно шло-то один или два раза, все. И сейчас объясню, почему. И Ну, я углубился, естественно, раз дали в поэму. И я вдруг понял, что все Ходосевичи, там, кто там еще, Мережковские, которые перестали с ним здороваться, возмущались этой поэмой, там все, что они просто идиоты. Потому что Блок, написавший 12, кстати, в один присест, это же он сам не ожидал, что это можно вот так быстро сразу написать поэму. Но он принял революцию, да? Он говорил, вот, все правильно, там, сожгли, и ничего, что библиотеку сожгли. И даже входил в какие-то комиссии, там все. Но как гений, он ощущал жизнь без кожи. Он ощущал жизнь совсем другими рецепторами. И если вчитаться в эту поэму, это очень страшное произведение. Потому что у него все эти революционеры, это значит, в зубах цигарка, на лоб картуз, на спину надо бубновый туз. То есть они преступники, они каторжники, они убийцы. И когда там убивают девку, да, и они говорят, Петька, да ты что вообще? Да как это? Да. Когда говорят, он отдал им Христа. Ну, почитайте финал поэмы-то. Он там идет в белом венчике из роз впереди. Но они же его пугаются. Они же начинают стрелять в него. Они же стреляют в него. Бах-бах, тарарах. Это очень страшная поэма. И я ее так прочел.
Глубоко антисоветская какая-то.
Серьезно. И один человек это понял. Лапин, который слушал к юбилею Блока, он, видимо, я не знаю, мне просто из редактора потом рассказали. И сказал, вы что, с ума сошли это пускать? И они сказали, ну, стоит в программе, и послезавтра уже юбилей, и мы уже не можем вычеркнуть. И там написано, Кваша, Блок, 12. Он сказал, хорошо, пустите, ну, больше не пускать. Я не знаю, то ли один, то ли два раза она прошла. Так вот, понимаете, я не политик, но, ну, в какой-то степени я художник. Я не сравниваю себя с Блоком, как вы понимаете. Нет, у меня этого, такого, до этого я еще не дошел. Вот. Но все равно актеры, художники, они ощущают жизнь немножко по-другому. Они чувствуют ту ауру, которая существует. Они чувствуют те настроения, которые существуют.
Как именно вы ощущаете жизнь сегодняшнюю? Именно вы, об этом мы поговорим сразу после перерыва. Напомню, Игорь Кваша в программе «Без дураков».
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVE представляют программу «Без дураков».
Сергей Корзун у микрофона, и в гостях у меня сегодня, напомню, Игорь Кваша. Как раз продолжу разговор с сообщением, которое пришло только что в момент эфира. Игорь, спасибо за интервью. Эхо, очень люблю вас за талант и честный взгляд на жизнь. У меня иногда ощущение, что вы тоже без кожи к тому, что вы говорили.
Ну, я думаю, что все художники несколько без кожи. Кто-то больше, кто-то меньше. Если они теряют эту способность ощущения, вот этого острого ощущения, то это очень тогда плохо дело. Вот. И мне показалось, что, понимаете, почему я говорю, что лидеров среди них нету, политиков нету? Потому что они не чувствуют ситуации. Ну, как они могли объявить на Новом Арбате 50 тысяч? Ну, мне было ясно, что... Ну, сейчас идет на спад, что это нельзя объявлять и потом облажаться, говоря современным языком, не собрать эти 50 тысяч. И так далее, и так далее.
Вот смотрите, понимаете? Игорь Владимирович, может, мы с вами люди старой формации, я тоже в эфире все время спрашиваю, где лидеры, когда вырастут, где их растить, там, в партиях, долгий процесс и так далее, да? А мне говорят, что сейчас время другое, сейчас сетевая у нас революция, сейчас лидеры не нужны. И сидит Артемий Троицкий и говорит, а ведь вот сторонник анархистских взглядов, и говорит, что да, вот наше время сейчас пришло. Зачем лидеры, когда любой человек вот из этой массы объединяется? объединенных там протестом или как-то, может быть лидером. Может, и правда они не нужны? Может, мы с вами отстали от жизни?
Вы знаете, думаю, что нет. Думаю, что это не так. Так я думаю. Но, может быть, я действительно, мне это скоро,
может быть, мы ошибаемся. Я тоже думаю.
Очень много лет. Я старый человек. Я, кстати, все время об этом думаю. Что, может быть, я от чего-то отстал. Может быть, я чего-то не понимаю. Может быть, я не так оцениваю ситуацию. Это для меня очень серьезный вопрос. Но, понимаете, отчасти, в какой-то небольшой ниши они правы. Потому что та возможность информации, получения информации, которая есть сейчас, ну, это не снилось даже, ну, я не знаю, не то что нам, а даже нашим детям в начале. То, что существует интернет, то, ну, вообще все вот эти вот, я их названия-то не все знаю, Твиттер там, кто-то, понимаете? И это действительно меняет, в корне меняет жизненную ситуацию. Но все равно должны быть люди, которые выдвигают некую программу, некие идеи. Потому что, ну, хорошо, честные выборы. Ну, понимаю. Дальше. Ну, уже кончилась эта тема. Она кончилась. Уже ничего сейчас не изменишь.
А на ваш взгляд, за что надо сейчас бороться?
Мне кажется, что самый болезненный вопрос – это защищенность человека, то есть закон, и конституция, вот которая нарушается абсолютно всем, даже вот этим новым законом,
О повышении штрафов. Ну, вот ровно сегодня инициатива «Яблоко», да, и задержание одно было за то, что одному из полицейских,
да,
начальнику полицейскому, да, не понравилось то, как эта акция была обставлена. Заявлялось: выборы в Мосгордуму, а распеваете какие-то, ну, цитирую так условно, да, распеваете какие-то там фашистские марши. Да. Да, было действие на площади, было задержание. Понятно, что руководство «Яблока» готово защищать своего товарища, и, да, будет, об этом Сергей Митрохин и заявил. Но сама, да, мысль о том, кто определяет вот в рамках, да, закона, не в рамках закона.
Да, вы понимаете, это чудовищно. Вот то, что сегодня произошло, я слышал это сообщение тоже. Это, по-моему, но это уже за гранью вообще всего. Потому что это была художественная акция. И кто это будет определять, художественно это, не художественно, правильно или неправильно? Мне сразу вспомнилось, знаете что, «Горе от ума», Скалозуб, который говорит: «Я князь Григорий и вам фельдфебеля Вольтера дам, он в три шеренги вас построит, а пикните, так успокоит». Ну вот фельдфебеля Вольтера нам дают. Как он смеет это... Полицейский полковник может решать, художественно это или не художественно, хорошо это или плохо. Да кто он такой? Да что он вообще понимает в этом? Да что, куда он суется? И так все, понимаете, так все вот сейчас. Поэтому я говорю, это может перерасти вот в это ожесточение, особенно молодежи. И это может плохо кончиться. Я не понимаю, как они этого не понимают. Не понимаю просто.
Ну, вот смотрите, было довольно...
Сидит там, ну, первый, кто мне случайно пришел в голову, Цыпко, по-моему, да, такой профессор,
есть,
да?
Есть, Александр Сергеевич Цыпко. А?
Александр, да, Сергеевич Цыпко. Да-да-да, вроде очень приличный такой человек, да, такой благообразный, милый. И еще с ним всегда вот такой профессор с бородкой, я не помню, как фамилия.
Я тоже сейчас не вспомню, да, может быть, Алексей Подберезкин.
Ну, не помню. Я, ну, тоже профессор, тоже, причем всегда одни и те же люди. Одни и те же на телевидении. И он говорит, вот, значит, 6 числа, вот это, значит, была подготовленная провокация, это они хотели провокацию. Он, у него что, агенты туда засланы? Он что, говорил с ними? Он что, знает, что они хотели провоцировать? А мне хочется спросить у него и у него подобных, потому что я их считаю просто жуткими людьми. Я хочу спросить, а кому это было выгодно? Но их всегда ищут. Когда происходит какая-то провокация, всегда ищут, кому это выгодно.
Продаст, да.
Разве это было выгодно тем, кто шел на Болотную? Зачем им это нужно было?
Ну, политический или околополитический анализ всегда такая обоюдоострая, довольно тонкая штука, которая доставляет, может быть, моральное удовлетворение, но мало когда что объясняет. Если вот доказательства представлены в суде, да, они приняты обществом, потому что еще надо понимать, что из себя представляет наш российский суд, тогда это одно дело. А когда есть версии одни, есть другие. Здесь ничего не попишешь. Я...
Ну да, но почему он может это утверждать? Я никак не могу понять, откуда он. У него смелость, это утверждает.
С другой стороны, Игорь Владимирович, он же не принимает решения. Когда судья утверждает, это хуже.
Но он это, человек имеет он право это утверждает на свою точку зрения. На очень широкой аудитории. И нас старается в этом убедить. А мне кажется, что это было выгодно как раз противникам этого марша.
Надеюсь, что на эхе не менее широкая аудитория, по крайней мере, в Москве, и вас замечательно слышат.
Ну, я буду очень рад.
Еще один аспект любопытный, это же событие недавно, сегодня я узнал об этом, это сегодня или вчера было сообщено. Вы слышали об этом скандале вокруг премии Муз-ТВ, да, после того, как премия Муз-ТВ, когда Ксения Собчак, которая должна была вести эту премию вместе с группой коллег, да, и плакаты рекламные заклеивали Москву в течение долгого времени, ей сказали о том, что она вести ее не будет. А вот ровно вчера и сегодня стало известно о том, что и Андрей Малахов, и Ольга Шелест тоже отказались в знак солидарности вести эту премию. Мне кажется, это очень какой-то такой позитивный знак, и люди, чье благосостояние зависит, в общем, и от корпоратив, от того, как они обласканы или не обласканы властью, да, и от приема на крупнейших каналах телевидения, они тоже не вдруг, но, наверное, люди такие, что перестают бояться. Я помню, что в вашей жизни была история с театром «Современник», когда из-за наездов на вас, то есть вас не пустили за рубеж тогда еще в советские времена, да, и одного вашего коллегу.
Гафта.
Гафта, да. И из-за этого труппа приняла решение не ехать там куда-то в Северную Европу, в Швецию, в Норвегию или куда вы там собирались. Да. Где-то похожая история. Тогда это было, в общем, как-то неочевидно, наверное, да, потому что желание съездить за границу, заработать денег, да просто посмотреть вокруг было. И здесь, в общем, это тоже может отразиться на этих ребятах. Как вам кажется, позитивная история?
Мне кажется, что позитивная, да, с их стороны позитивная. Но сравнивать я бы не стал, потому что там было все гораздо серьезнее.
Жестче. То есть мы
да
еще
нет, вообще это, по-моему, несравнимо.
Расскажите.
Ну, понимаете, это же было советское время. Это совсем другое дело. Это же всегда грозило гораздо большими последствиями. Там было так. Там вызвали Галину Борисовну Волчих. Значит, ее вызвали и сказали, что двух вот актеров не пускают там Гафта и Квашу. И чтобы она их заменила. А надо сказать, что нас вообще никуда не пускали. Мы же вроде такой диссидентский театр. Ну, тогда этого слова не было, диссиденты. Да. Ну, и потом нас начали пускать в страны народной демократии. Это, значит, Болгария, Румыния, там, вот это. Но каждый раз приезжали какие-то послы или культурные атташе там Франции, Америки, Англии, и говорит, только вы поедете, только вы. А мы тогда были очень на взлете, очень модные. И, значит, только вы, больше мы никого не примем. Но каждый раз кто-то ехал другой. Потому что это все равно были государственные договоренности. А потом вдруг выяснилось, что мы едем в Швецию и в Норвегию. И ей говорят, замените. Причем перед этим в одном театре, я не хочу называть его, потому что люблю этот театр, но заменили главного актера, заменили, поехали без него. Очень милые съездили там куда-то. А мы никогда не были на Западе, никто. Она сказала, я не могу заменить. То есть, как вы не можете? Она говорит, я не могу. Но она приехала в театр, собрала всю труппу и сказала, ребят, я понимаю, что все мечтают поехать на Запад. Никто не был. Но интересно всем. Я не могу взять на себя решение этого вопроса. Давайте решим это вместе. Вот не пускают наших товарищей. Уважаемый Иван, что мы будем делать? Вся труппа проголосовала против того, чтобы ехать. Но это был чудовищный скандал. Там надо было платить огромную неустойку. Огромную. Дело дошло до секретариата ЦК. И решал этот вопрос секретариат ЦК. И все-таки нас не пустили. Более того, боялись сообщить. Никто не брал на себя сообщить туда, что мы не едем. Там были вывешены флаги, как нам рассказывают, на улице, значит, у театра висели флаги, и в Швеции, и в Норвегии журналисты встречали самолет, и прилетел полупустой самолет без театра. И чудовищную какую-то неустойку платили советской власти. Ну, тогда это могло, конечно, плохо обернуться.
Ну, обернулось плохо или нет?
Ну, как сказать, наверное, до какой-то степени. Потом Галина Борисовна узнала, почему нас не пустили. Гафт когда-то снимался в советско-шведском фильме. Он давно разошелся со своей первой женой, а она написала на него письмо, не анонимное, что он хочет остаться в Швеции. Что вот он сдружился во время съемок там с шведскими актерами, и он хочет...
А вы, очевидно, в Норвегии тогда.
Нет,
или
а я...
Или в Швеции вместе с
Гафтом? Я нет, а я из-за другого. Потому что меня пустили в Париж перед этим с женой в гости. А я очень дружил с Виктором Платоновичем Некрасовым. И мы с ним там, естественно, очень бурно общались каждый день почти... Да, в общем, практически каждый. А потом он сказал: ребят, ну давайте так. Мы сейчас посидим вечером, а провожать я вас не пойду на вокзал. Потому что ваш вагон, это там же одни стукачи, и проводники, и дипломаты там едут. Вам не надо, чтобы со мной был. Когда мы пришли на вокзал, он стоял у вагона и сказал: я не мог не прийти. Заплакал там все. Мы прощались у вагона. Вот. Так вот, из-за того, что я встречался с Виктором Платоновичем Некрасовым...
И он оказался прав. Это стало сразу известно.
Да, нет. Вот это послужило причиной того, что театр не поехал в Швецию и в Норвегию.
Ну, с тех пор положение изменилось. Когда после этого выехали-то уже вскоре? Это было какое-то 70...
Ой, я не помню. Я с годами всегда путаю. Я боюсь перепутать.
Ну, не надо. Надо хорошие годы помнить. Кстати говоря, о хорошем. А то у нас какой-то такой грустный эфир о том, что происходит. Это не потому, что я хочу там нотку оптимизма, но просто помню, что про вашу жизнерадостность и про вашу компанию вместе там и с Андреем Мироновым, со многими другими ходит легенда, что вы там мутили, какие розыгрыши устраивали, как где чего отмечались. Это просто сказка, наверное.
Ну, вспоминаете? У нас была веселая компания, да.
То есть было за что не пустить, и помимо того, что делали.
Наверное.
История с тем, как парад останавливали, это же с вами было?
Что-что?
Парад останавливали, когда на такси-то поехали.
А, ну и нет. Это...
Потому что нам надо готовиться, сейчас ночью алкоголь тоже не продают.
Откуда?
Надо же знать, как.
А это откуда известно?
Как справляться?
Я где-то про это рассказал, что ли?
Ну, ходят легенды, естественно.
Да? Нет, но это было еще, когда в институте мы учились. Это мы...
То есть, вы думаете, это оправдывает, да?
Это
советский студент.
Перед 7 ноября мальчишник был. И мы там... У Анофриев, кстати, там был. Он играл там на рояле, что-то все. Все разгорячились, разделись. Потому что одни мальчики были. Значит, жарко очень было в квартире. Водки не хватило. Работал один магазин ночью в гостинице «Москва». И мы, значит, выскочили, просто пальто надели, так, ну, без брюк даже. И, значит, туда купили водку, выскакиваем обратно, такси нас ждет, и идет репетиция парада. Почему сейчас не устраивают ночью репетицию? Почему надо останавливать город днем, я не понимаю. Но вот идет танковая колонна, и мы И кто-то, я не помню, кто, не я, но кто-то другой, выхватил, там, знаете, стоят эти...
Регулировщики.
Регулировщики, да. Он флажки выхватил у него, ему туда пол-литра, вот. И танки, раз, и они остановились. И мы проскочили и уехали на Арбат. Все. И танковая колонна на секунду, как-то мы ее сумели тогда остановить.
Тут спрашивают вас, Фантом 1970 подписался человек, прислал вопрос еще до эфира. Какая власть вас больше устраивала, советская или современная?
Что?
Какая власть больше устраивала, советская или современная?
Меня не устраивает ни та, ни другая. Правда. Нет, ну, все-таки современные, так, все время, понимаете, все время думаешь, что может что-то изменится. Но, правда, и тогда думаешь, что что изменится. Не знаю, мне не нравится.
Вот сейчас вы активно участвуете в общественной жизни, а в 90-е тоже так было, потому что многие вспоминают о том, что был у нас вот не так давно такой период, с конца там 80-х до 90-х. Ходили на митинги тогда? К Белому дому там?
Да, конечно, конечно.
То есть это у вас по жизни так, и занятость в ролях там...
Нет, понимаете, в чем дело, ну... Я сейчас больной человек, я не могу пройти там 100 метров и не задохнуться. У меня астма просто, и поэтому я не могу пойти на эти митинги, стоять долго не могу, на улице не могу, особенно если холодно. Мне неудобно, что я вроде там к чему-то призываю, там что-то, а сам вроде не участвую, вроде я, а чего ты тогда лезешь? Вот. Но, с другой стороны, ну, невозможно, ну, как-то невозможно стоять в стороне. Ну, невозможно, потому что я очень переживаю, правда.
Вот смотрите, а ваши коллеги стоят или стоят в стороне, действительно занимаются своим делом, либо по разным политическим лагерям расходятся. Это нормально для людей искусства, для творческих работников? Не говорю, что все должны там в одном каком-то лагере. Вообще политическая активность художнику во благо, во вред? Или вы вот свое звание художника складываете и идете заниматься политикой?
Нет, по-моему, это неразрывно. Но я вам говорю, что вот мне кажется, что ощущение вот этой бескожие ощущения жизни должны быть присущи
не можете молчать.
Художнику. Но дальше нет, я не могу никого осуждать, понимаете, те, кто не хотят в этом участвовать, те, кто придерживается других совершенно каких-то взглядов, это очень индивидуально, это очень все-таки, это надо разбираться в каждом отдельном случае, почему, как, что... Из-за чего?
Вот давайте один из самых ярких случаев последнего времени. Это, ну, конфликт, не конфликт, история вокруг Чулпан Хаматовой, Владимира Путина, да и Ксении Собчак.
Тоже. Да, пожалуйста, можно, да, поговорить.
Вся эта история.
С удовольствием.
Кто-то вас в ней поразило, нормальным показалось? Нет, потому что одни защищали там Собчак, другие беззаветно защищали Чулпан Хаматову.
Сереж.
А про Путина там мало кто защищал, но это уж должность тоже такая, надо сказать.
Сереж, вы знаете, мне хочется сказать то же самое, что говорила Собчак, что она очень любит и очень ценит и талант, и человеческий Чулпан. Я ее действительно очень люблю. Мы с ней работаем вместе. Я ее знаю. Она замечательный человек. И она отдает огромное количество времени, сил, душевных сил. Дело даже не в физическом времени, а детям. Я знаю, какая она безотказная в этих случаях. Я знаю, как меня один раз, меня посторонние люди попросили, там, девочка погибала в Рязани, там бы не вылечили. И как я позвонил Чулпан, и как это было сделано моментально, и девочку спасли. Поэтому я действительно ее, я ее очень люблю. и очень уважаю за ее эту деятельность. Когда Собчак спросил у нее вот то, что она спросила, мне хочется спросить, у вас хочется спросить, а зачем она это спросила? Какой ответ она ждала? Не, ну теоретически.
Не ответчик я.
Нет, ну Сереж, ну
теоретически, же... если да. бы она была журналистом, да, как да. некоторые считают, долг журналиста задать те вопросы, которые интересуют общество, и получить на них ответ, независимо от ситуации.
Какой ответ журналист ждет от Чулпан Хаматовой на вручении премии на тот вопрос, что она могла ответить? Это во-первых. Во-вторых, она говорит, что она задала этот вопрос, потому что так хамски вел себя Женя Миронов и такие чудовищные вещи говорил, и это касалось ее. Ну, почему же она не спросила у Жени? И если бы она спросила у Жени, я бы ее приветствовал. Да, Женя сказал гадость, с моей точки зрения. Я его очень люблю. Мы с ним работали вместе.
И он недавно вам вручал премию еще, по-моему, даже в Питере. Или это не...
Нет, не он.
Не он. Да.
Но это не важно. Да. Он работал у нас в театре. Мы играли в одном спектакле. Я его действительно очень ценю как актера и люблю. Я с ним снимался. Так что у нас есть с ним... История. Я его очень люблю как актер.
То есть ваша финальная точка, потому что время заканчивается, ваши расхождения там политические или разные воззрения с Евгением Мироновым там и, да. возможно, с Чулпан Хаматовой, они не делают вас не друзьями?
С Женей не знаю. Он сказал гадость, по-моему. Но если бы Собчак спросила у Жени, я бы ее понял. Но почему она спросила у Чулпан? Которые, и из чего она ждала, но нету на это ответа в этой ситуации. Нету и не могло быть. Значит, она пиарила себя. Или старалась окунуть Чулпан.
Много ситуаций, на которые нет ответа. Я очень сильно надеюсь, что встретимся еще в эфире «Эхо Москвы», телеканал RTVI. В гостях у меня был Игорь Кваша. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Спасибо вам.
Всего доброго.
Приглашение.
Без дураков.